Районы, кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Районы, кварталы» на «Эхе Перми» сегодня в достаточно необычном формате, таком репортажном, потому что веду я ее, ваш покорный слуга Артем Жаворонков, не из студии, как это происходит обычно, а из мастерской одного из самых известных, наверное, в Перми на сегодняшний день архитекторов Менделя Юдовича Футлиха. Я все время путаюсь, Менделя Юдович, вы почетный или заслуженный архитектор?
Почетный. Заслуженный – это такая советская форма была, значит. Но она, мне кажется, уже теперь отменена, что там сейчас все почетные.
И вы почетный архитектор России.
России, естественно.
Ну, я в двух словах просто не передать, конечно, то, что я здесь вижу. Здесь и проекты зданий, многие из которых вы, кстати, дорогие друзья, можете видеть на улицах нашего города. Здания как советского периода, так и здания современные, которые, мне кажется, до сих пор еще только строятся или предполагаются к строительству. Так ли это?
Ну, один объект в стадии строительства, другой вот недавно закончен, чем мы сильно недовольны. Вот соавтор сидит рядом, Ольга Кузянова. То есть говорить об архитектуре и градостроительстве вообще, по-моему, знаете, в доме о усопшем вообще не говорят.
Почему?
Я сейчас буду говорить такие вещи, в которых я убежден, но вам это их принимать не обязательно верить. То есть я считаю, что никакого градостроительства и архитектуры в Перми вообще не существует в настоящее время. Но почему-то об этом много говорят, мусолят эти термины, не понимая их значения. Вопрос довольно широкий, глубокий, ведь искусство архитектуры – это очень сложное искусство. И главное, очень дорогое. И в этом как раз его несчастье все от этого происходит. Вот художник, он более счастлив, я считаю, в своем творчестве, что у него есть холст, краски, кисти, больше ему ничего не надо. Если еще у него есть воображение, то он уже состоялся. Ему никто не мешает, можно сказать. Ну, и если он настоящий, честный художник. Архитектору гораздо сложнее. То есть наше искусство задействовано со многими службами, без которых нельзя ничего произвести. То есть, ну, кроме картинок, красивых картинок, которыми радуется, допустим, заказчик, обманывая покупателей. Ну, а конечный результат, он очень сильно всегда отличается от того, что нарисовано. Потому что, видите ли, архитектура создавалась как бы искусство для народа, для населения. Даже частные особняки, которые строились в городах, вот, они все равно имели цель такую, чтобы граждане, проходя мимо, были довольны, радовались этому состоянию города. Ну, это не всегда соблюдалось. Значит, это говорить очень сложно, потому что такая сложная область, столько заинтересованных лиц, начиная от заказчика, который этот субсидирует этот проект. Начинают строители, которые должны грамотно все это увидеть, инвесторов там. Ну и прочих технических служб, которые обслуживают вот эти объекты. Это же архитектура не только искусство, это что-то среднее между наукой и техникой современной.
Давайте обратимся к истории. Вы работаете очень давно, и это делает вам честь в части опыта. Советское время каким-то образом в подходах отличалось от того, что сегодня?
Отличалось. Я скажу, там был главный заказчик партия, вот, она все-таки следила за качеством как-то. Но ее интересовала в основном идеология объекта, вот все. Что там, особенно если это дом культуры или что-то, или там какие-то изобразительные элементы. Архитектура – это вообще-то, по большому счету, синтез искусств. То есть там должны участвовать и скульпторы, и художники, монументалисты. То есть их волновала только вот эта сторона В основном мы не вмешивались. Ну, как вмешивались? Технику, стройматериал тоже, особенно при Никите Сергеевиче, там экономия, значит. Стали, не применять вообще никакие элементы. Стальные, железные. Ну, удешевление. У тебя что происходит и сейчас, но сейчас с другой целью все это происходит. Вот. Так что тоже какие-то были. Но мы это сильно не чувствовали. Просто, я не знаю, может, потому что были моложе. Вот.
Постоянно Пермь, прошу прощения, сравнивают с, ну, ближайшими соседями, с Екатеринбургом, с Челябинском, центр городов, ну, в Челябинске, одет в гранит, а мы серьезно уступаем.
Я назвал еще одну составляющую участников проекта. Это власть, которая существует в городе. Значит, чиновники, ну, функционеры, как вы знаете, они считают, что они авторы вот всего градостроительства, и они больше всех понимают в этом деле. Поэтому архитектор у нас в Перми вообще отменили. А, вот господин Черкунов вообще объявил по вашему радио, по-моему, слышал, что в Перми архитекторов нет. И это постулатно до сих пор работает. Вот надо дать должное Шубину Николаевичу, который реанимировал градостроительный совет пермский и включил в него довольно достаточное число архитекторов и других специалистов. Ну, этот совет работал довольно долго и все-таки какие-то решения принимал довольно грамотные и профессиональные. Вот. Ну, состоялись ли они в натуре или нет, это уже другой вопрос. Вот. Короче говоря, сейчас он не существует. Сейчас, правда, есть под таким названием какое-то сборище, но там все, на 30 человек, по-моему, один архитектор долговой. Ну, что это вы можете представить? Я считаю, что все вещи, касающиеся архитектуры, должны решать профессионалы этого дела, не только архитекторы, профессионалы, заказчики, профессионалы, инвесторы и прочие, строители тем более. Без этого ничего не получится.
Ну, в любом случае у нас это большая отраслевая проблема, профессионалов не хватает во всех отраслях, а у нас ведь в Перми, насколько я знаю, архитекторов никогда не готовили специально, у нас нет архитектурного факультета?
Есть, но никого не выпускают, я не знаю. Диплом архитектора еще ничего не означает. Вот мне повезло, что я поступил в УПИ, в Уральский политехнический, кстати, одновременно с Ельциным, параллельная группа, тогда, когда вот только начинал, вот это был четвертый выпуск архитекторов на Урале, организовал его великий человек, Константин Трофимович Бабыкин, о котором вообще можно говорить очень долго и интересно. И это, я считаю, очень сильно повезло нам в том деле, что мы действительно вышли с какими-то знаниями. Вот, о чем я не могу сказать ни сейчас, ни о московских выпусках, ни тем более пермских. Я вам скажу, первый день, когда мы такие желторотые птенцы пришли в аудиторию, где я восседал на кафедре Бабыкин в таком старом модном смокинге, папочник. Ну, 50-е годы, знаете, тогда вообще никакой одежды не существовало в стране. Но не в этом дело. Значит, он первое, что он нам сказал, сейчас вот у нас человек 30 было, такая большая группа, потом она отсеялась, знаешь. Он сказал, забудьте, чему вас учили в школе, это запомнится. И второе, не думайте, что вы выйдете отсюда архитекторами. Это сразу выбросьте из головы. Дай бог, если к 40 годам кто-нибудь из вас будет таковым. Ну, это, конечно, мы ошарашенно ничего не поняли, но слова запали.
А как, во сколько вы построили свое первое здание, спроектировали?
Ну, первое здание построено, это была библиотека, по-моему, Горького. Это повезло мне. Вот. А первый проект, который я сделал, это стадион «Амкар», эскизный проект. Дальше там это...
Ну, стадион «Звезда», да? Он до сих пор, по-моему, стадион «Звезда» называется. Вы его имеете в виду?
«Звезда», может быть, да. Вот. Ну, это, знаете, долго говорить, как, значит, в то время, когда были типовые проекты, значит, и страшный гастрой московский, когда нужно было индивидуальное проектирование, все было запрещено. Значит, страна строила эти хрущобы, все города были похожи один на другой, все кварталы. Недаром Рязанов свой знаменитый фильм снял. Вот. В то время, значит, добиться разрешения на государственный индивидуальный проект было почти невозможно. Это суточное стояние там в очереди к этим клеркам. Видят ужас, поскольку их убеждать, это было бесполезно.
А Горьковская библиотека – это индивидуальный проект?
Значит, вот я иду к ней, значит. Индивидуальные проекты были, это очень сложно было. Хотя такие разрешения очень редко, например, не давали. Значит, проще было добиться повторное применение какого-нибудь построенного строящего объекта. Значит, нам помогла очень библиотека Ленина, центральная московская. В Свердловске как раз строили пристройку к старой Белинке. Кто-то же проектировал Бабыкин. Вот, ну, типовой такой сарайчик, вот, невзрачный. Но под эту марку можно было вообще оставить там, не оставить камни на камни, сделать совершенно другой проект. Это, на это гастроль закрывал глаза, это разрешалось. И вот они нам подсказали этот ход, и мы получили разрешение на повторное применение Свердловского проекта. Значит, нам дали для укрепления бригады их технолога, такого молодого архитектора Смирнов, я помню, который решал технологическую часть. Ну и, естественно, мы не оставили там ничего от этой самой, этого пристройки, потому что, ну, каждое другое место оно диктует другие требования, особенно не только градостроительные, всякие технологические. Вот. Ну, остались только вот две лестничные клетки по бокам. Кстати, вот эта дурость, две лестничные, потом я, значит, недолго это вспоминали, что библиотека, там же контроль, если двух вахтеров ставить, значит, вестибюль, это уже накладно.
Давайте.
Что-то надо было оставить.
Прервемся на короткую рекламу.
Районы, кварталы.
Менделеюдович Футлик, почетный архитектор Российской Федерации, гость программы «Районы кварталы» на «Эхе Перми». Записываем эту программу в лаборатории, в мастерской Менделеюдовича. На самом деле, действительно, очень много я вижу здесь объектов, которые сегодня уже воплощены. Вот, например, здание на углу улицы Куйбышева и Екатерининской, если не ошибаюсь.
Да, да.
Ваш проект?
Это, да, мой проект осуществлен, ну, довольно близко к тому, что было на Чечен. Потому что строили его югославская бригада очень тщательно. Там монолитный каркас и все это выполняли. Ну, в общем, есть, конечно, там какие-то отступления, остатки, это мелочи.
Они не согласовывают с вами, вот сами застройщики, во время реализации проекта?
Значит, архитектор вообще по закону должен вести авторский надзор. Вся бригада, не только архитектор, который проектирует, там и сантехник, и электрик, там много служб. Вот, но в настоящее время вообще от этого как-то отказываются застройщики, ну, в своих личных таких целях, потому что сейчас постройка сильно отличается от того, что было задумано в проекте, ну, в смысле удешевления материалов, там, ну, максимального использования площадей для того, чтобы было больше, значит, выручки с них. Ну, искажение проекта, то есть, если...
Много ваших проектов исказили? Ну, просто даже не называя, по пальцам пересчитать.
Много, вот особенно, значит, я недоволен вот этими объектами. Хороший объект в центре города, который строила, ну, знаменитая наша фирма «Камская долина». Вот, а самый последний объект на улице Советской, там один. Этажный дом. Ну, вот сложная архитектура была, но она так искажена, что я обхожу этот квартал теперь. конечно, много метров.
Вообще, кстати, вот опять же, возвращаясь к истории, вы сказали о том, что не было самостоятельности, индивидуальные проекты вообще фактически были как класс, как факт отменены в Советской России. И не было ли тогда желания у местных властей хоть как-то преобразить облик города, чтобы индивидуализировать его?
Да, желание было. Местные власти даже добивались разрешения на индивидуальный проект. Одним таким вот проектом я занимался, это рядом с библиотекой, вот дом, хрущевка там, где стометровка располагалась, знаете, да? Значит, на это место было получено от Гастроя разрешение на индивидуальный проект. Был, тогда я работал в горпроекте, был у нас внутренний конкурс, мой проект выделил руководство, и я вот работал, и нужно было получить разрешение последней инстанции. То есть после архитектурного совета нужно было показать, значит, партийному руководителю области, чтобы тот дал добро открытое. Ну, вот здесь вот произошла осечка. Это вообще интересно. Почему? Тогда был главным архитектором города Николай Иванович Бойченко. Вообще, одессит, приятный человек, обхождение, очень хороший человек. Но, к сожалению, он не был архитектором, он был партийный работник по образованию, что-то такое дендрологическое, ну, ботаник. Архитектуры он ужасно боялся. Он, когда приходили к нему на согласование, он называл Илью Егошина, своего помощника Николая, потому что сам боялся что-то произойти. Значит, вот я про этот дом рассказываю. Да. Значит, его смутила слишком, ну, такой, как бы сказать, форма. Он как-то такими уступами уходил в библиотеке, и тут впереди вылезало такое кафе двухэтажное. Ну, в общем, такая забавная была композиция. Он говорит, да почему он не поставит там, вот, типа, вот, хрущевку, все. Так, кстати, там была задача еще наверху сделать мастерские для художников. То есть я максимально использовал объем, там входы в квартиры были со всех лестничных площадок, даже с промежуточных. Вот, ну, лифтов тогда, вообще, лифт это был ужасный дефицит, и тогда не было, но...
Короче, можно было и в эту пятиэтажку лифт поставить, чисто гипотетически?
Значит, лифты вообще-то рекомендую даже на двухэтажном уже ставить, понимаете? Ну, это дорогая вещь, тогда была это вообще неосуществимо. Даже администрация не могла себе это выхлопывать лифт, потому что он ушел для жилого дома, там вот эти высокопоставленных особ. Единственный лифт, который я выделил
завода. Очень многие здания, которые достались, ну, по наследству от советского времени, сегодня сносятся. А, ну да, простите.
Давайте я закончу этот рассказ. Значит, Бойченко очень боялся этого и настаивал на том, чтобы было типовое решение. Значит, я ездил в Ленинград, в Ленгипрогорд тогда, заведовал, разрабатывал генплан нашего города. Хотел заручиться их поддержкой, но, видимо, телефон действовал быстрее самолета. То есть такое расплывчатое замечание получилось, что нежелательно тут ломать угол. Но этим делом не хочется. Значит, у нас... Тогда был областным архитектором Кукин Николай Николаевич, ему проект нравился, вот, и руководство горпроектом, они, значит, решили поехать, ну, по партии, доказать, что этот дом нужен городу именно в таком виде. Но, оказывается, Бойченко дал задание параллельно сделать проект из типовых хрущевок, секций. И вот дальше уже история, это мне рассказал Николай Иванович Кукин же, когда был на пенсии, его, видимо, довела совесть. Он говорит, ты знаешь, вот мы приехали, я Загородников, главный архитектор горпроекта, и Бойченко вдвоем. И в багажнике у нас лежало два планшета, вот твой, значит, и этот типовой. Загородников взял оба и уже собирался идти. Больше сказал, а этот оставь. Гражданки. Ну, в общем... Вот такие вот случаи.
И ваш проект остался
в багажнике.
Вопрос, который хотел задать, буквально коротко, у нас сейчас на очереди федеральные новости. Очень много советских зданий советского периода постройки сегодня, ну, как-то очень тяжело проходит процедуру признания памятников архитектуры. А если вот у нас, ну, Горьковская библиотека, безусловно, очень много споров было вокруг кристалла в свое время. Хотя всегда казалось,
почему
что это
какой-то памятник.
Кто? Что?
Кристалл?
Кристалл. Ну, ведь он абсолютно переделан.
Он переделан. Сейчас, ну, вот, старый, да, он, по тому времени это было все-таки.
Какие здания сегодня из советского периода, такие знаковые для Перми, вот точно требуют защиты, по-вашему?
Современного?
Нет, именно вот советского периода, которые сегодня достались нам по наследству. Иногда смотришь на них и понимаешь, что, ну, как-то серо и уныло они выглядят на фоне там стекла и бетона, который сегодня используется в строительстве.
Ну, я бы ни одного не назвал.
То есть все спокойно можно рушить?
Да. Вот мне очень жалко дворец Гагарина. Просто испортили, видимо, хозяева там сейчас этой облицовкой сусальной. Там просто гениальная работа нашего монументалиста Багаудинова. Вот после Мухиной никто не работал из скульпторов с нержавеющей стали. Знаете, он
Мухин, это известный автор рабочего и колхозницы.
Да, да, да. Вот, и... Довольно удачная вот эта получилась работа, и она органично вошла вот это. Мы занимались переработкой типовых проектов, то есть был типовой проект какого-то дворца культуры, вот передел под дворец Гагарина, там, причем интерпланировка менялась внутри, все это. Это разрешалось, значит, на это закрывали глаза.
Продолжим сразу после новостей от наших федеральных коллег.
Районы, кварталы.
Программа «Районы, кварталы» продолжается. Сегодня она выездная. Я нахожусь в мастерской Менделя Давидовича Футлика, Иудовича Футлика, известного пермского архитектора, автора очень многих работ. Проходя по улицам Перми, кстати, вы вряд ли даже можете задумываться о том, что они принадлежат перу этого человека. Ну, Горьковская библиотека, 100-метровка. Не ваш проект, но, тем не менее, были ваши предложения. Из современных зданий, вот мы говорили про здание на пересечении улицы Куйбышева и Екатерининской, если мне не изменяет память.
Но вот... вот на советский угловой дом, который первый век, который иностранцы строили, Перми, турки, турецкая фирма.
А, там сейчас находится налоговая, по-моему.
Да, городская налоговая служба. Вот этим я могу еще гордиться объектом, потому что он почти не отличается от того, что было задумано. Сначала там все тщательно проработано было турками. Они тогда старались, чтобы получить тут заказы в Перми.
Но, видимо, сэкономили на отделочных материалах, потому что сейчас это здание увешано все сеткой для того, чтобы штукатурка не сыпалась.
Сэкономили бюджетные деньги на ремонт. Просто бедная налоговая инспекция, она своих денег не может получить для ремонта. Это естественный очередной должен быть ремонт там, вот, где сливается с крыши вода, там отвалилась часть плиток и прочее. Вот. Но уже столько лет, я не знаю, они бедные вообще просят денег, им не дают на это там. Как... То есть это естественное разрушение так, фасада, которое вообще-то оперативно всегда исправляется. Так, ну вот они...
Что вы думаете о современной архитектуре, ну, скажем, своих коллег, можно, опять же, безадресно. Есть ли у нас в Перми сегодня интересные проекты, на которые вы бы, как специалист, обратили внимание?
Я, по-моему, вам сразу сказал, что у нас нет ни архитектуры, ни градостроительства. О коллегах я говорить не буду, потому что это просто неэтично, значит, их критиковать или что. Так мы один на один можем еще там высказать то, что думаем, но... архитектора.
А конфликты среди архитекторов – это частое дело? Консультации?
Ну, почему? Да, ну, не чаще, чем у остальных творческих коллективов.
У нас, когда занялись градостроительной политикой, был разработан даже мастер-план голландскими коллегами вашими, и много споров было по поводу этого самого мастер-плана, затем град-плана. Ваше мнение?
Архитекторов споров не было. Мы сразу увидели, что это фуфло настоящее, но почему-то власти крепко за него ухватились и не давали нам... Мы высказали свое мнение в «Звезде», за что нам перепало очень сильно от градоначальника и прочих, чтобы не... Ну, в общем, последствия там зашли. Что преследовалось этим, я не знаю. Вот этот мастер-план, эти пресловутые кластеры, которым 2000 лет скоро исполнится, уже исполнится, навязывание вот этого растущему городу в наше время, это вообще безумие. Вот. И, кстати, ни один из архитекторов, ни московских, ни пермских, с этими кластерами ничего не смог спроектировать. Они так и остались на бумаге, вот эти все мастер-планы. То есть это очевидно. Для профессионалов это очевидно, что это... Но для чиновников это что-то выгодно, это нужно. Они так яростно защищали и пропагандировали, что просто уши вяли. Вот. И... Что там... Чем-то еще хотел сказать.
А можно о будущем тогда немножко? Буквально там в нескольких предложениях. Как вы видите?
Хотел сказать, галерея, это возня с Цунтером. Это вообще ужас.
Вот я как раз хотел ее в пример привести.
Это игра чиновников, которые вообще не понимают ни в строительстве, ни в архитектуре, но считают себя главными проектантами, видимо, преследуют какие-то свои личные интересы. Цунтер, когда был... председателем жюри вот этого конкурса на галерею, знаете, уже тогда видно было, что он из себя представляет.
А он ничего из себя не представляет?
Как архитектор, ну так, среднего класса. Я не знаю, почему именно на него выбор пал. Так себе. Морковный кофе, как Маяковский говорил. Вот. Значит, ну... Почему вот я об этом конкурсе, значит, он правильно вообще жюри решило, что лучший проект это дали Бернаскони, но второе место почему-то получил какой-то швейцарец, друг Цунтера, самый плохой проект из всего конкурса. И вот это меня как-то напрягло, и я стал интересоваться, что это за личность. Ну, в интернете все. Ну, понял, что тут интерес вообще проявляет не город, а кто-то другой.
По поводу как раз интернета. Много достаточно у вас оргтехники здесь, но вы все равно представитель, что называется, старой школы. И я, когда общался с архитекторами, кто учился еще в советское время, все говорили, что, естественно, архитектор – это художник, он должен уметь на бумаге от руки воплотить этот самый проект. А сейчас без оргтехники не обойтись, без компьютеров?
Ну, не мешает, вы знаете. Значит, это еще Бабыкин нас учил, что главное, хотя тогда еще о компьютерах никто не знал, главное это как это, руки, пальцы, чтобы отработаны были. Рисунок заставлял нас правильно точить карандаши и без конца рисовать, чертить. Все эти движения, вот руки, пальцев, они откладываются в мозгу в конечном счете. И вот нынешние выпускники, которые привыкли нажимать кнопки, они ничего не могут нарисовать и придумать. Это я точно вам говорю по своему опыту. То есть это как-то, да, вот...
А если о будущем...
Это как подсобная машина, которая может размножить чертеж. Это очень удобно. Не надо нанимать копировщиц бедных девушек, которые там на кальке это учились. Это прогресс науки. Но это к искусству не имеет отношения. Хоть там много заложено в этих дискетах, вы там ничего не создадите. Ни картины, ни
Ну, несмотря на все возможности различных сегодня и 3D-графики и так далее.
Можно, да, нарисовать картинку, как мы это студенты называли, крашеный бублик такой, понравится заказчику. Но больше ничего.
О будущем все никак не могу оставить этот вопрос. Как вы видите развитие, ну, я сказал бы так, архитектурной среды Перми? Не в смысле даже того, куда мы движемся по факту, а в смысле того, как бы вам хотелось, вот если мечтать, если все делать правильно, по-футликовски.
Ну, что значит по-футликовски? Надо делать просто правильно, профессионально, вот и все. Больше ничего не требует. Но главное условие – это то, чтобы власти так не вмешивались сильно в этот процесс, творческий процесс, не дай бог. Значит, самое правильное – это, ну, как бы сказать, доверять просто профессионалам. Во всем должны участвовать только профессионалы.
Ну, а вот сохранение универсальной среды, зоны охраны памятников, договор, там, проект, документы которых был принят.
Отдельная песня, она требует еще отдельного большого времени охраны среды. То есть, вот архитектор, когда он во время обучения, в него уже вкладывает это понятие охраны, такая азбука. То есть, все, что бы он ни делал, он должен уже иметь в виду окружающую среду и в нее вписываться. Это элементарные вещи. Вот. Но нас почему-то это выделили в отдельную какую-то лженауку, которая занимается совершенно, ну, чуждые ей люди. Вот был у нас такой архитектор Конторович, он академик по охране памятника академии. Вот. Вот он учился, ну, позже не окончил, он тоже в институте УПИ. Вот. И при нем как-то все это было научно обосновано и грамотно. То есть с ним можно было говорить на одном языке и как-то достичь понимания. Сейчас какие-то, значит, девочки, которые вообще далеки от творческого процесса, но знают какие-то термины, которые не всегда правильно употребляют, ограничивают все какими-то магическими цифрами, которые они сами придумали, видимо, которых не существует. Вот я вам скажу, когда первый раз принимали регламенты по охране памятников, работала такая ленинградская фирма «Энка». Я помню, когда они принесли окончательно свой проект, и там в актовом зале администрации много народу, много строителей, заинтересованных лиц, им задали такой вопрос. Ну вот у вас написано, разбито на зоны, там в этой зоне можно то-то, но не ограничены, вот цифр никаких нет, ни по высоте, ни по шире, никак вот тут действовать как-то. Ну, мне ответили, там вот главный архитектор, Савицкая, помню, он сказал, а у вас ведь есть архитектурный совет. То есть это дело архитектора решать, какой высоты здесь должно быть здание, какой конфигурации, как оно должно писаться. Это уже дело ваше личное.
Ну, ведь это дело вкуса, по большому счету. Одному архитектору кажется, что здесь уместно построить здание, скажем, переменной этажности от 6 до 20. Другому покажется, что здесь выше 5 и строить не стоит.
Ну, это тоже. Ну, я вам скажу, что на том же месте можно сделать совершенно разные по этажности объекты, и все они будут вписаны в среду. Это зависит от мастера. Ну, а судить его должны тоже все-таки с понятиями.
Ну, а обыватели по принципу нравится, не нравится?
Обывателям понравится. Знаете, хорошая вещь всегда понравится. В этом я абсолютно уверен.
И самое главное, неважно, сколько в ней этажей этой вещи, в этом здании.
Конечно. Какой формы.
Мендель Людович Футлик был гостем программы «Районные кварталы» на этой неделе, но я могу точно сказать, что этой программой наш разговор не ограничивается. Мы, с вашего позволения, будем приглашать вас в наши другие проекты, например, биографию. Я думаю, что слушателям «Эхо» было бы крайне интересно послушать о вашем творческом пути от самого начала, о людях, с которыми вы работали, о проектах, которые реализовывали.
Вот люди сидят тут. Ольга Вячеславовна, Зянова. сказать, мы с ней очень много объектов тут сделали в последнее время. Талантливый архитектор.
Тоже и с ней тогда мы тоже пообщаемся. Большое спасибо, Мендель Людович.
Пожалуйста.